Рассказ «Рождение богов». Автор Смайл ПС. Текст читает Мунлайт. 2043 год. Природные ресурсы Земли практически исчерпали себя. Политическая напряженность нарастает. Ученые изобрели оружие, которое не просто убивает все живое и оставляет материальные ценности нетронутыми, а оружие, которое способно на гораздо большее. Газ, убивающий только людей и не наносящий никакого урона окружающей среде. Имя Ирис. Кодовое обозначение N67B3Z. Но применение этого вещества было мерой, к которой никто не хотел прибегать. А пока его отправили в лабораторию корпорации BioEng Technology для изучения. И там совершили открытие, что газ все-таки причиняет вред животным, так как он выбирает, кого убивать по ДНК и развитию интеллекта. И каким-то образом он вызывает мутацию обычных животных, ускоряя их эволюцию, делая их умнее. Сама же корпорация BET занимается коммерческими исследованиями и выпуском продукции для гражданских потребителей. Основным видом товара является генно-модифицированные пони – пони-пегасы, пони-единороги. Как оказалось, многие родители покупают своим детям таких существ, да и частенько для себя тоже. Хотя они выпускали и еще какую-то продукцию, например, карликовых собак, живущих в клетках, или более диковинных, давно вымерших животных, типа тигров или медведей. Главный герой – Стив Олдрин, обычный работник лаборатории. Новичок, который пришел туда со своим другом Эриком Тейлором. При собеседовании Эрик попал в отдел, занимающийся программированием ДНК, а Стив, показав результаты чуть ниже, в центр наблюдения за животными. Глава первая. Стив ехал домой из лабораторного комплекса. Он прислонил голову к стеклу и смотрел на деревья, мелькающие за окном. Дорога, петляя из стороны в сторону, проходила через горную гряду. За рулем сидел Эрик. Все его внимание было направлено на дорогу, но он все же заметил, что Стив опечален. Он понял, что нужно было с ним поговорить, хоть как-то разрядить обстановку. «Знаешь, нам очень повезло, что мы смогли попасть сюда. Бет является мечтой для всех биологов, и вот мы здесь, ты и я, работаем в одном месте. Разве это не прекрасно?» «Да, конечно», – произнес Стив, продолжая смотреть в окно. «Только я попал в зону наблюдения за животными». «Ладно, я еще раз скажу. Бет является мечтой для всех биологов, и мы здесь. Мы были лучшими в университете, старались как могли, и благодаря нашим стараниям мы получили положительные характеристики». Эрик мельком глянул на Олдрина, тот отлип от стекла. «Это всего лишь первое назначение, они просто не знают тебя, и потом, со временем, ты получишь заслуженную должность». «Ну, вообще ты прав, я покажу им, чего стою, и в скором будущем стану начальником отдела биоинженерии». «Ну не загадывай, Стив, кем ты не сможешь стать, так это начальником отдела биоинженерии, потому что им буду я, а меня не так просто будет сместить». Первый рабочий день Стива начался так, как он и ожидал. К нему приставили человека, который водил его по лаборатории и рассказывал, что к чему. Они шли по комплексу, где жили животные, продукция корпорации. Но это не было похоже на какую-то ферму, кругом лишь высокотехнологичные помещения. Оборудованные сканером двери, повсюду видеокамеры. Пол, потолок и стены были белыми и походили скорее на коридоры космической станции, чем на место для содержания животных. Его наставника звали Марк Харрисон, вполне добрый и отзывчивый человек, по крайней мере, так выглядит с первого взгляда. Немного полный, с круглым лицом и прической под горшок. «Так вот, твоей основной работой является процедура взятия анализов у подопытных, наблюдение за ними, уход. Ты же умеешь обращаться с животными?» «О да, конечно», — ответил Стив. «Этому меня учили с первого курса. Скажите, а какая следующая ступень в этой профессии?» «Лаборатория исследования анализов». Он посмотрел на своего подопечного и улыбнулся. «И да, я знаю, о чем ты думаешь. Мне не повезло, я попал в отдел наблюдения за животными в сектор В, самый последний из трех». Это прозвучало немного с ехидством. «Вообще, сектор В тесно связан с А, ведь мы ведем наблюдение за новыми, только что созданными образцами. Вот куда я бы не хотел попасть, так это в сектор Б. Это, знаешь ли, действительно ферма». «Мне мой друг сказал что-то типа этого», — улыбаясь, сказал Стив. Да, вообще совсем неплохо. Работать поусерднее, и повышение у меня в кармане. Попаду в то место, где играют в Бога. Стив продолжал идти по коридору, думать о своем и мельком рассматривать отсеки. В них не было ничего особо интересного, просто животные, сидевшие в комнатах. Но вдруг, когда он снова быстро пробежал глазами по очередной камере, которая была такой же, как и все остальные, он заметил нечто особенное. Большое стекло, круглое помещение, но животное, которое там сидело абсолютно без движения, проводило его взглядом, пристально рассмотрев его. Это была пони с очень белой шерстью. Ее грива была непривычного размера, походила на прическу и свисала с плеч. И это была пони не пегас и не единорог, но все же были заметны последствия вмешательства в ДНК. Конечности странным образом изогнуты, простая пони не способна на такое. И этот выразительный взгляд. Глаза были красного цвета, хотя это и не так, ведь по-настоящему у них вообще не было своего цвета, и поэтому данный оттенок придавали капилляры в глазу. Но все же у зрачков была какая-то особая глубина. Казалось, что там запрятано очень много мыслей. Стив потрогал своего коллегу за плечо и спросил. «А что это за животное? Какой смысл проведенного эксперимента над ним?» «Это пони по имени Селера». Потом Марк сделал паузу, чтобы понять, как бы рассказать ему о исследовании, есть ли у него доступ на это. «Ты знаешь, что военные изобрели газ Ирис, способный убивать только людей?» «Да, хоть эта информация и не афишировалась, но и не скрывалась». «Так вот, здесь мы проводим исследование побочного эффекта на животных. Да, военные говорили, что они не нашли никакого патологического воздействия на природу, но я думаю, они и не искали. Мы же заметили, что этот газ воздействует на следующее поколение, а не на саму особь, попавшую в область заражения. И вот, по специальной технологии, увеличивающей скорость эволюции в сотни раз, мы вывели этот экземпляр пони». «А почему вы не поставили эксперимент на мартышках там? Вроде эти животные более популярны». «Приматы, похожие на нас, и особого эффекта с заражением не получилось, да и вообще некоторые испытуемые умирали. Как потом еще стало известно, лучший эффект достигается у травоядных животных. Вот мы и выбрали пони, так как их у нас предостаточно». «Понятно. Так вы считаете эксперимент удавшимся?»
«Я еще не знаю. Эта пони получилась, как мне кажется, какой-то недоразвитой. Все время сидит на одном месте, не бегает, как остальные. Возможно, есть какая-то патология в суставах».
Они дошли до выходной двери из загона. Марк приложил руку к считывающему устройству. Когда дверь открылась, он обернулся к Стиву и добавил... «Знаешь, это будет твоя подопечная. Сегодня займись бумагами, а на следующей неделе пойдешь к ней». Одна неделя работы позади, и вот новая. Стив уже более-менее свыкся с обязанностями и чувствовал себя гораздо увереннее. Хотя сегодня опять предстояло новое дело. Пройтись по загону, взять анализы у подопытных. По всему комплексу из динамиков, встроенных в стены, лилась тихая классическая музыка. Это было сделано для успокоения животных. В секторе Б поступают так же. А вот в главном отделе, где находятся только люди, в секторе А, музыка не играет, так как это отвлекает от работы. В первом помещении был карликовый медведь, во втором опять медведь, только полосатый, ничего особенного. Наступила очередь комнаты номер 6, Селера. «Привет, как дела?» Стив закрыл за собой дверь и подошел к сенсорной панели, чтобы отметиться. «Как настроение сегодня?» «Ага, знаешь, ведь у меня сегодня первый день работы в загоне». Пони продолжала пристально смотреть на него и по-прежнему не шевелилась. Стив закончил работу с панелью и повернулся к ней. «Вообще-то я знаю, что ты ходишь. Я наблюдал за тобой при помощи видеокамер, так что не надо тут изображать памятник». В университете, конечно же, его не учили разговаривать с подопытными. Это был просто способ занять себя. Он точно так же пообщался с полосатым медведем, рассказывая ему о пчелах, и с очень дружелюбной золотистой собакой из четвертой комнаты. Но вот это животное, кажется, понимало то, что он говорит. Стив взял немного сена из тележки, что привез с собой, и раскидал его в углу. Потом достал миску, наполнил ее специально приготовленной питательной кашей, посмотрел на пони и сказал: «Ну вот тебе новая подстилка, еда, угощайся». И еще кое-что. Он поднес белый продолговатый предмет к ее боку, нажал на кнопку. Пони немного вздрогнула и отшатнулась. «Вот, анализы взял, теперь я ухожу. Пока». Выйдя из загона, Стив сначала направился к лаборатории, чтобы отнести данные, полученные при обходе, после чего подошел к Марку. Тот сидел за столом, заставленным мониторами, на которые выводились изображения со всех видеокамер, наблюдавших за подопытными. Тот начал разговор первым.
«Ну как, милое животное?»
«Да, вполне. Никакой агрессии, спокойные все такие».
«Это потому, что у хищников мы поработали над генами агрессии. Конечно, желание съесть тебя у медведей мы не до конца убрали, над этим еще работать и работать».
«Ну, из-за медведя я не беспокоюсь. Если что, просто встану на табуретку». Стив сделал паузу, после чего заговорил серьезно. «А вот Селера такая странная. Она какая-то особая, я чувствую это».
«Да, особая, за такие-то деньги». «Ее вырастили не же ребенком, а уже взрослой особью и угрохали на это дополнительные средства».
«Так значит?»
«Да, ей всего год», — сказал Марк.
Потом отвлекся и нажал на пару клавиш на клавиатуре, выполняя очередную принятую рутинную директиву.
«А ей уже год или будет?»
«Зачем тебе это знать?»
«Ну как же, первый день рождения», – улыбнувшись, сказал Стив, посмотрев на монитор камеры номер 6.
Селера повернула голову и тоже посмотрела на него через экраны компьютера. От этого по телу молодого ученого пробежала легкая дрожь. Небо опустело, человек перестал летать. Стив помнил те времена, когда аэропорты запускали сотни самолетов в день. Раньше, в детстве, когда его дом находился в каких-то 20 километрах от взлетно-посадочной полосы, он частенько забирался на крышу и наблюдал за взлетающими авиалайнерами. Теперь производят лишь по одному вылету, и билеты практически невозможно купить. Топлива не хватает даже для авиации. Все машины перешли на электрические двигатели, но реактивную тягу ничто не заменит. Человечество дошло до такой степени кризиса, что даже на гражданские суда устанавливают реакторы. Теперь практически каждая страна способна сделать атомную бомбу и применить ее против другой.
«Политическая обстановка между нашим государством»,
— говорил диктор по телевизору, висевшему под потолком в баре, в котором сидели Стив и Эрик.
«Они говорят, что мы отказываемся поставить им дополнительный уран, и у них не хватает энергии. Но позвольте, ведь они были заподозрены в связи с террористической организацией, и мы должны беспокоиться о своей безопасности».
«Безопасность!»
– злобно сказал мужчина, сидевший за столиком в компании еще каких-то людей.
«Да ведь они тратят кучу денег на ядерные бомбы, на ракеты! А ведь это тоже топливо! Лучше бы пустили его в дело!»
Его друзья начали говорить что-то в ответ, по всей видимости, поддерживая его.
«Они не понимают», – произнес Эрик. «То, что используют в боеголовках баллистических ракет, это гроши, на них не проживешь. Скоро ни одна страна не сможет удовлетворить свои энергетические нужды. Вся надежда на исследование антивещества. Знаешь, мой шеф много знает об этом деле, у него есть связи, и он говорит, что в этой области большие успехи».
«Ну, я рад это слышать», – сказал Стив. Потом взял бокал вина и посмотрел в сторону той группы людей. «Почаще надо говорить по телевизору об этом, а то многие нервничают и теряют надежду».
«Как думаешь, если одна из сверхдержав изготовит рабочий реактор на эти материи, она поделится с другой страной своей технологией?»
«Надеюсь. Войны никому не хочется». «Да ладно, мы не сможем на это повлиять. Ты лучше скажи, как дела в секторе А».
«Ну, протянул Эрик, «Весьма интересно. Хотя мне все приходится делать по шаблону. Никакой творческой работы, знаешь ли. Хотя у меня все-таки есть пара идей, как разнообразить рабочие дни. А вот тебе повезло. Можешь тискать пушистиков».
«Ну да, они буськи. Если хочешь, можешь прийти ко мне в сектор и играться с ними, сколько влезет».
«Ух, если бы было время».
«Ну, со мной в баре у тебя время есть сидеть. Кстати, там есть пони, тебе будет интересно на нее посмотреть».
«Может быть, как-нибудь зайду».
Еще несколько рабочих недель позади. Очередной обход комнат, теперь всего два подопытных осталось на обязательствах молодого ученого. Остальных продали коллекционерам. Многие животные жили в этих камерах. Привозят новых, вывозят старых. Только одна селера тут живет уже в течение года. Научный интерес к ней стал пропадать, а покупать ее творение никто не хотел. «Что же будет с ней дальше?» – время от времени, – думал Олдрин. «Ведь неудавшиеся эксперименты уничтожают и больше не вспоминают о них».
День начался как обычно. После рутинного заполнения бумаг Стив взял планшет, устройство взятия анализов крови и направился в комнату номер 6. Проходя мимо стекла комнаты Селлеры, он заметил ее лежащей около стены. Приложил руку к хэндкэю, открыл дверь и, как всегда, произнес: «Привет, как дела?» После потянулся к ручке двери, чтобы закрыть ее за собой.
«Привет».
Стив обернулся. Кажется, он что-то услышал, но нет, этого не могло быть. Взяв ручку двери, подергал туда-сюда. Петли издали слабый скрип. «В лаборатории полно посторонних звуков», – успокоил он себя. «Должно быть, показалось». После чего подошел к панели на стене.
«А у тебя как?»
Стив выронил из рук планшет, тот, падая, ударился об ногу и отскочил в сторону. Секунду постояв в оцепенении, он все же обернулся и еле произнес:
«Что?»
«Как твои дела сегодня?» — обычным тоном произнесла Пони. И сделала она это так естественно, словно всегда говорила.
«Нормально, хотя даже превосходно», — протянул Стив. «Я знал, точнее догадывался, что ты все понимаешь. Ведь ты все время подходила к стеклу поближе, когда в коридоре кто-то разговаривал. Ты слушала? Как давно ты можешь?»
«Давно».
Селера сделала паузу.
«Раньше никто не говорил со мной, и ты первый».
«Это невероятно!»
Стив отошел от стены и присел, чтобы быть на одном уровне с Пони. «Это значит, что ты разумна. И ты все время сидишь в заперти. Тут ужасно скучно, наверное».
«Здесь часто ходят люди. Я наблюдаю за ними. И утром еще эта штука».
«Музыка? Это те звуки, которые выходят из стен?»
«Да, это музыка. Теперь я знаю, как ее зовут. Хотя, кажется, я раньше знала, но не могла вспомнить».
«Тебе нужны человеческие условия. Ты не должна здесь сидеть. Я должен поговорить с начальством».
Стив вышел из комнаты, еще раз посмотрел внутрь на нее. Он все еще не мог опомниться, он беспокоился. Последствия непредсказуемые, но что-то надо было делать. Рассказать? Да выхода и не было. Если нет, то ее сочтут ненужной, и тогда об этом даже не хотелось думать. Взяв в руки телефон, Стив набрал Эрика.
«Привет, мне надо с тобой срочно поговорить. Срочно!»
«Я свободен, если что. Давай, выкладывай».
«Помнишь ту пони, про которую я тебе говорил? Так вот, она действительно особая. Она может думать. Она может говорить».
«Постой», — Эрик усмехнулся. «Ты о чем? Ты меня разыгрываешь?»
«Нет, я на полном серьезе. Мне надо поговорить с главным, и мне нужна твоя помощь. Впусти меня в сектор А. Я уже иду к тебе».
«Ладно, жду».
Комплексы А и Б соединял между собой полукилометровый подземный тоннель. Пока Стив шел по нему, он не переставал думать о том, что скажет начальнику исследовательского центра Джеффри Кастлу, и не заметил, как подошел ко входной двери лаборатории. Там уже стоял Эрик. Вместе они дошли до кабинета.
«Джеффри Кастл?» – начал Стив. «Нам надо поговорить. Включите запись камеры Б-172. Время полчаса назад».
«Не знаю, почему вы такой бесцеремонный молодой человек, но я посмотрю».
после чего ввел в свой компьютер команду, позволяющую получить доступ ко всей системе безопасности и видеонаблюдения, и через минуту просмотра сказал:
«Это невероятно! Нам нужно провести все анализы!»
«Нет!» — резко возразил Стив. «Я пришел сразу к вам, потому что это пони разумно. Это живое, мыслящее на человеческом уровне существо. Нам надо обращаться с ней подобающе. И я ее смотритель, я не позволю вам навредить ей».
«Ну, тут я начальник».
Кастел встал и пристально посмотрел на молодого человека в халате, стоящего перед ним. «И я решаю, что делать и кого назначать смотрителями. Но вам повезло, и я согласен с вами. Нам надо позаботиться о ней, и в первую очередь я хочу познакомиться с... Селерой. Ее зовут Селера». Все произошло так, как и ожидал Стив. Дженнифер Кастел был сначала работником сектора Б, и о нем там очень хорошо отзывались. Он хорошо заботился о животных, которые там жили, и он должен был принять правильное решение. На следующий день, рано утром, Стив первым же делом направился в комнату номер 6. Войдя внутрь, он посмотрел на Селеру и смущенно сказал: «Ой, я совсем забылся, извини, я тебя разбудил?»
«Нет, что ты, я просто лежала».
«Хорошо, я решил тут сделать кое-какую перепланировку и уговорил начальство уделить мне на это денег. Еще вот, смотри». Он достал из кармана халата большое спелое красное яблоко и протянул Селере. Та взяла его копытами и осмотрела со всех сторон. «Это яблоко. Я думаю, тебе стоит попробовать нормальной пищи и прекратить питаться лабораторными припасами. Все земные лошади и пони любят яблоки». Селера откусила краешек, прожевала, потом съела его целиком.
«Спасибо, это было необычно, это было вкусно».
«Вообще, я принес целую корзину», — улыбнулся Стив и достал ее из-за двери. Глава вторая. Прошло полгода. Мировой кризис стал угасать после первого запуска реактора на антиматерии. Новый источник энергии превзошел все ожидания. Хотя синтез антивещества стоит больших затрат, зато у него очень большой потенциал. В BioEng Technology был установлен один из таких, и предположительное время его работы достигало 100 лет. Селера все еще живет в комнате номер 6, но теперь ее не закрывают, и она может спокойно гулять по сектору. Правда, в другие отделы ей нет доступа, и на поверхность выходить по будням тоже нельзя. Но зато в воскресенье, когда комплекс закрыт для простых обывателей, можно спокойно погулять по парку. «Эй, Селера, доброе утро», – мягко сказал Стив, стараясь не поднимать шум в комнате. Пони в это время кормила недавно привезенного кролика. Его шерсть имела способность менять свой цвет. «Привет, Стив», — радостно произнесла она. «Ты принес мне новую книгу?»
«Да. А как ты догадалась?»
«Не знаю. Скажи мне, ты работаешь здесь всю неделю и еще приходишь по выходным. Ты не устаешь от этого?»
«Нет, конечно. Мне очень нравится здесь находиться. И как я могу пропустить время, когда можно выйти с тобой на поверхность? Мне интересна твоя компания».
Они шли по маленькой асфальтовой дорожке, пролегающей по краю луга. В середине находился пруд, в котором плавали утки. За деревьями, на фоне гор, белели башни офисного корпуса сектора А.
«Ты чем-то опечален, Стив? Проблемы с Анжелой?»
«Да, похоже, мы расстались. Она говорит, что я очень много времени посвящаю работе и еще что-то там».
«Вообще, она права, ты много времени посвящаешь работе».
«Да нет, это было не только из-за этого. Видимо, мы просто не подходим друг к другу. Ведь у меня через месяц отпуск, и я даже намечал поездку в Европу».
«Кто-то идет», — резко сказала Селера и толкнула его боком к лесу.
Они забежали за кусты и затаились. Сначала было тихо, потом послышались шаги, и по дороге прошел человек в лабораторном халате.
«Это всего лишь работник Бет. Не обязательно бегать ото всех», — сказал шепотом Стив.
«Нет, я знаю. Я чувствовала, что лучше спрятаться».
«Да как ты вообще узнала, что он появится?»
«Ну?»
«Мне надо с тобой серьезно поговорить». Селера сразу опечалилась и опустила голову.
это не первый случай. Ты знаешь то, что не должна знать. Ты предсказываешь события. Мне кажется, что ты читаешь мои мысли».
«Я? Нет, что ты. Я не лазаю у тебя в голове».
«А что же тогда?»
«Ну, я просто чувствую эмоции».
«И?»
«И могу видеть вещи в соседних комнатах, не бывая в них. Я просто знаю, что там находится, так же, как знала, что у тебя в сумке есть что-то, и я догадалась, что это книга».
Поня совсем поникла.
«Это значит, что ты обладаешь телепатическими способностями, но почему ты мне не сказала?»
«Потому что это будет выглядеть, что я словно монстр, а я уже и так не как все».
Стив пододвинулся ближе и обнял Селеру. «Не бойся, ты же знаешь, я не брошу тебя, что бы ни случилось».
«Знаешь, — начал разговор Эрик, — я тут подумал сделать еще один опыт с ускорением развития при воздействии ириса. Только взять подопытным не простую пони, а модифицированную, да и вообще лучше лошадь».
«А что так, лошадь?»
«Ну, пони-пегасы не умеют летать, да и вообще это нереально. А вот если взять лошадь-пегаса с довольно большими крыльями, да еще и подвергнуть мутации, то авось что-то и выйдет».
Секунду помолчав, Эрик начал более восторженно.
«И к тому же, это будет единорог, да еще плюс телепатические способности, о которых ты мне рассказывал. К тому же, я написал улучшенный код ДНК, они будут идеальны».
«Они? Их много?»
«Да, вообще-то я сделал 2 яйцеклетки, взятые одной кобылке».
«Ну, чтобы вероятность успеха была больше. И, кстати, знаешь, почему Селера белая?»
«Потому что кто-то нахимичил с яйцеклеткой, допустил оплошность, и теперь у нее нет пигментации. У меня же таких ошибок не будет».
Стив посмотрел на своего собеседника, потом улыбнулся и сказал: «Вообще-то ты гений, так что у тебя получится сделать все, что бы ты ни задумал. Но навряд ли со мной согласятся остальные. Тебе не дадут зеленый свет. Сделать новое животное стоит больших денег».
«Вообще-то нет».
Эрик откинулся в кресло и принял более расслабленный вид.
«Вырастить их можно в простой камере, где растут пони. И если бы я это сделал, никто даже не заметил бы».
«Эрик, я тебя знаю, ты это уже сделал. Ты не только сконструировал 2 совершенно новых яйцеклетки, но уже поместил их в камеры созревания. Скажи мне, где они?»
«Ну, я подключил пару запасных блоков и написал программу, которая будет распределять расходы питательных веществ по камерам. И я же тебе говорю, я на 100% уверен, никто и не заметит».
«Когда они рождаются?»
«Завтра».
«Что?»
Продолговатое помещение, полностью заставленное оборудованием. Посередине были 4 стеклянные колбы, к которым вели металлические трубы. 2 были пусты, в других в позе эмбриона находились жеребята. Одна, уже довольно большая, белого цвета с серебристой гривой, отдающая оттенками розового и зеленого цвета. Вторая, по размерам, как и полагалось быть жеребенку, имела синий окрас и голубую гриву. Они пришли сюда втроем – Стив, Эрик и Селера.
«Они великолепны, правда же?»
«Да, они прекрасны», — сказала Селера. «У них есть крылья, они смогут летать?»
«Этого я не знаю, но надеюсь».
Потом обратился к Стиву.
«Так, вставай у терминала, а я приготовлю все необходимое».
Стив начал вводить команды отключения камер созревания. Раствор из первой колбы начал сливаться. Находившаяся там белая лошадка спустилась вниз. Как только вся жидкость была выкачана, Эрик вскрыл камеру, укутал ее полотенцем, отключил дыхательную маску и положил на каталку.
«Так, она все еще под успокоительным, так что сейчас проблем не будет. Давай вторую».
После этого они повторили процесс. Селера внимательно наблюдала за ними. Эрик взял каталку с новорожденными и повез к выходу.
«Ну, вообще-то, по-настоящему все не так происходит».
«Я знаю», — сказала Поня. Стив усмехнулся.
«Теперь, в скором времени, тебе будет с кем поговорить о своем, о поняшном».
«Надеюсь».
Эрик вошел в помещение и сказал:
«Ну все, я отвез их в сектор Б. Там они будут в безопасности. Выделил им отдельный, самый лучший загон».
«И долго они там будут жить?»
«Не знаю, пока не придумаем что-то еще. А пока нам надо проявлять максимум заботы к ним. Стефани пообещала присмотреть за ними первое время».
«А как их зовут?» – поинтересовалась Селера.
«Одна белая, другая черная. Я хотел назвать их Санни и Найхт, но времени подумать было довольно много, и я остановился на Селестии и Луна».
Это красивые имена, им подходят.
В воскресенье в столице проводился симпозиум, посвященный антиматерии. И туда нужно было уехать директору БЭТ для предоставления доклада о реакторе комплекса. Личного персонала в этот день практически не было. Стив, как всегда, приехал навестить Селеру, и Эрик, который, как и говорил, будет проводить максимум времени с новорожденными. Два грузовика въехали на территорию комплекса. В 300 метрах от главного здания они остановились. Из них вышли люди в черной униформе и направились к аварийному выходу, находящемуся над туннелем из сектора А в сектор В.
«Внимание! Угроза проникновения!» –
раздался голос из динамиков. Стив в тот момент уже собирался подниматься с Селерой на поверхность, когда услышал тревогу. «Вот черт! Скорей бежим!»
«Посторонние на лестнице опять!» – заговорил тот же голос.
«Они в туннеле! Надо заблокировать вход!»
Добежав до больших железных ворот, ведущих в сектор А, Стив ввел пароль на панели слева. Световое табло сменило зеленый цвет на красный. Потом он взял телефонную трубку и набрал номер.
«Эрик, что там у вас?»
«У нас тут тревога. Кто-то проник на территорию комплекса, и они уже у дверей. Похоже, они хотят проникнуть к реактору и украсть антивещество, но все в порядке, охрана уже тут. Ты, главное, сиди у себя и никуда не уходи, пока все не закончится».
«Конечно, так и сделаю».
«Подожди-ка».
Последовала долгая пауза.
«Что-то не так. Они заваривают дверь. Зачем они это делают?»
«Что происходит?» — с волнением спросила Селера. «Зачем эти люди пришли сюда?»
«Не знаю, но они все спланировали».
«Они идут к вам, слышишь, Стив? Им не нужен сектор А. Охрана пытается пробиться через поверхность, но их встретили заградительным огнем».
Стив нажал пару клавиш на панели, и на мониторе появился вид камеры, висевший с другой стороны ворот. Четверо людей с оружием появились в зоне видимости. Один из них тоже подошел к панели управления. А затем появилась надпись «Ворота разблокированы».
«У них есть код доступа!» – прозвучал из динамика голос Марка. «Скорее прячьтесь!»
Стив и Селера пробежали по коридору за поворот и там спрятались в кладовой, где хранились униформа и еще какие-то коробки. Теперь главное сидеть тихо, и тогда они возьмут то, зачем пришли, и уйдут. Единственное ценное, что есть в секторе В, это ирис в хранилище. Как они узнали об этом?
«Я чувствую зло», – прошептала Селера. «Как у того человека, когда мы прятались в парке. Только у него еще было волнение, а у этих нет».
Выстрелы из автомата. Стреляли сразу из нескольких стволов. Потом опять наступила тишина. Послышались шаги и чей-то разговор.
«В лаборатории еще кто-то есть, да и комната 6 пустая».
«Этот ублюдок заблокировал видеотерминал, и мы не можем следить за обстановкой. Нам надо найти ее. За это нам дадут дополнительные деньги».
«Так, в журнале безопасности есть запись об открытии этой двери».
Селера сразу же посмотрела на Стива. «Извини».
Развернулась и легнула его копытами. Тот отлетел к стене, где его накрыло стеллажом с одеждой. После ударила по двери. Она раскрылась и снесла одного человека. После пуня выпрыгнула из комнаты и попыталась бежать. «Электрошок!» – крикнул один. Последовал выстрел, и Селера упала в конвульсиях. Двое сразу связали ее. «Взорвите это место! Уходим!»
«Не смейте!» – еле проговорила пуня.
«Это действительно хороший экземпляр. Поторапливайтесь, уложите ее так, чтобы не мешалась дороге».
Стив очнулся. Плечо болело, повсюду было темно.
«Черт, что ты делаешь?»
Он вскочил, сбросив с себя халаты, и выбежал в коридор, направившись к выходу. Его внимание привлекла открытая сумка. Заглянув внутрь, увидел таймер и металлические контейнеры, связанные между собой. Оставалось 50 секунд. Подхватив сумку, Стив ринулся в тоннель, там бросил ее на грузовой конвейер и направил от себя. После забежал обратно в лабораторию, закрыл ворота и отпрыгнул к другой стороне стены. Последовал взрыв. По всему комплексу прошелся невыносимый гул. Вокруг все затряслось и замигали лампы. Но потом, практически моментально, наступила тишина.
«Как ты?» – начал разговор Эрик.
«Все нормально, всего лишь вывих плеча. Это Селера глушила меня, чтобы спасти.
Она знала, что я ее не отпущу.
Это героический поступок. Они не просто так ее забрали, она жива.
Да, они не просто так ее забрали, они знали, зачем пришли. У них есть свой человек в Бет, и он сейчас здесь остался, чтобы оказать им помощь, если вдруг что-то пойдет не так.
Ты о чем, Стив?
Я говорю, что Селера почувствовала его еще неделю назад. Я знаю, кто это. Пошли, поможешь. Стив встал и направился к выходу. Они пришли в комнату, где сидели немногочисленные сотрудники, которые сегодня работали. Стив нашел того, кто ему был нужен. Он подошел к нему и посмотрел на жетон. «Привет, Стэнли. Мне нужна твоя помощь. Сейчас не так много народу, но в шлюзе тестовой камеры произошел какой-то сбой».
«Да, конечно», — ответил тот.
«Идем со мной». Они прошли до лаборатории сектора А. Стив пропустил его вперед, после закрыл за ним дверь.
«Эй, что происходит?»
«Ничего особенного, просто я хочу узнать кое-что. Ты слил информацию тем людям, что нас сегодня ограбили. Они забрали ирис. И знаешь, у меня тут совершенно случайно есть чуть-чуть этого замечательного вещества». Стив достал из кармана пробирку с синей жидкостью.
«Ты сумасшедший! Я не понимаю, что ты хочешь!»
«Да, Стив, чего ты хочешь?» — спросил его Эрик.
«Я тебе говорю, мы найдем пони, а ты пока не делай никаких глупостей».
«Пони? Это не просто пони, это мой друг. Больше, чем просто друг. И тебе тоже пора задуматься об этом посерьезнее, Эрик».
Он открыл ящик, висевший на стене, и выдернул оттуда трубку.
«Ну что, разбавить тебе воздух химикатами?»
«Вы совсем спятили?» —
запаниковал человек в помещении за дверью.
«Это очень опасная штука, не надо этого делать!»
«Я не собираюсь, если, конечно, ты расскажешь, куда уехали эти люди».
«Ах, черт, ладно. Они предложили хорошие деньги, и я не думал, что они устроят тут перестрелку».
«Куда?»
«Это ангар 27 на железнодорожной грузовой станции».
«Замечательно».
Стив развернулся, откинув пробирку в сторону. Заметив недоумевающий взгляд Эрика, Стив сказал: «Это всего лишь раствор 39КН. Ты что, думаешь, я буду таскать с собой ирис? Так, мне надо срочно идти».
«Ты хочешь туда отправиться один?»
«Ты что, меня совсем за дурака держишь?»
Стив ехал в машине. Совсем непривычно. Он не любил ездить один на автопилоте, так как сам водить не умел и в случае нештатной ситуации не знал, что делать. Автомобиль повернул с улицы на площадь перед вокзалом, проехал в ворота и выехал к большому зданию. Пункт назначения достигнут. Стив вышел из машины, нашел ворота, над которыми было написано номер 27, посмотрел вокруг. Никого не было. Он направился к двери. Толкнул от себя, та легко открылась. Помещение было плохо освещено. Справа и слева по сторонам поднимались лестницы. Посередине висела лампа, освещающая пространство вокруг себя. Под ней был стол, за которым сидела женщина.
«Странно, ученый я один. Меня зовут Анна Брэдхард, я тут главная. Зачем пришел?»
«За Селлерой, она вам не нужна, отпустите ее».
«Она свободна».
Женщина подняла руку, и из небольшого помещения выбежала Селлера, сначала направившись к Стиву. Но в другой руке у Анны был пистолет. «Одна она свободна, а вот вы вместе не свободны».
«Зачем вам она?»
«Как? Мы хотим спасти ее и всех ей подобных.
А в этом нам поможет Ирис».
«Каким же образом?»
«Он избавит нашу планету от чумы в виде человечества. Молекулы этого газа настолько сложны, что они начинают иметь сходство с некоторыми белковыми вирусами. Совсем немного этого вещества достаточно, чтобы убить целый квартал. В организм человека проникает как через дыхание, так и через кожу. Разве это не замечательно?»
«Знаете, мне кажется, вы сумасшедшая».
«Я-то?
Это главы правительства совсем недавно хотели уничтожить друг друга и заодно всю нашу планету».
Она с гневом ударила кулаком по столу.
«Думаешь, антиматерия — это наше спасение? Нет, это еще одно новое оружие. Очередной конфликт опять повиснет над миром, и тогда они уничтожат Землю».
«Понятно», — спокойно сказал Стив. «Кстати, где ваши люди?»
«Они здесь, но не в самом здании. И мне зачем знать, чем я тут занимаюсь? Ведь они всего лишь наемники, думающие, что сорвут большой куш с ограбления лаборатории».
Вдруг на улице послышался хлопок, как будто что-то упало с крыши, что-то по размеру с человека. Стив потянул руку за пистолетом, висевшим сзади на поясе, но женщина уже направила на него свой. Она выстрелила. Селера, подпрыгнув, мигом оказалась между ними.
«Нет!»
Она упала на пол. Окно над Стивом, ведущее на улицу, разбилось. На плече Анны появилось красное пятно, и пистолет выпал из ее руки. Это была работа снайпера на соседнем здании.
«Черт!» – прокричала она, прижав рану.
«Все кончено. Я сюда вошел лишь для отвлечения внимания, чтобы начался штурм».
Стив направился к Селере. Та была ранена в заднюю ногу.
«Потерпи, я вывезу тебя отсюда». «Ха-ха! Все только начинается! Ты думаешь, я выкрала из лаборатории газ, голубец? Мне нужна была формула! И заполучив нужные данные, я разослала их по всему миру, и теперь специальные аппараты начали повсюду синтезировать ирис!»
«Это значит, что ты не одна такая?»
«Ох, нас больше, чем ты думаешь!»
В ангар вбежали сотрудники безопасности Бет. Один из них подошел к Стиву.
«Что она говорила? Где газ?»
«Газ не знаю, но кажется, у нас плохи дела».
«Увезите ее в участок и допросите срочно, а тебе, похоже, надо в больницу».
«Нет, это не моя кровь, и я должен уехать обратно в научный комплекс. Селена ранена, там есть все необходимое оборудование».
Он поднял пони на руки и понес к выходу. В секторе В никого не было, как и в остальных. Всех сотрудников развезли по домам. Завтра же начнутся исследования последствий взрыва, чтобы узнать, безопасно ли здесь работать дальше. Спустившись вниз, он обратил внимание на монитор, висевший над постом охраны.
«Нам сообщили, что в столице происходит что-то странное. Мы потеряли связь с нашим коллегой, но по данным звонки на 911 зашкаливают. Внимание, нам поступают похожие сообщения о массовых потерях сознания еще в нескольких городах».
Стив перестал смотреть и отправился в медотсек, набрав по пути Эрика.
«Ты где?»
«Я в комплексе Б с Селестией и Луной».
«Быстро заблокируй все двери и отключи систему подачи воздуха с поверхности».
«Что происходит?»
«Сделай это, потом включи телевизор, и ты поймешь».
Стив положил Селеру на стол, осмотрел рану. Хорошо, пуля прошла на вылет. Он вколол ей обезболивающее и наложил жидкий бинт.
«Все, теперь все в порядке».
Он взял ее за переднее копыто. «Нет, что-то не так». Послышался гул, после чего начала чувствоваться легкая вибрация. Стив подошел к пульту управления. Селера встала и похромала за ним. В 100 километрах к югу зафиксирована сильная сейсмическая активность. «Еще в нескольких точках по стране, и еще...» Стив выключил монитор. «Это тотальная бомбежка. Террористы распылили газ. Какая-то из стран сочла это актом войны и запустила свои ракеты в другую страну. Но некоторые бомбы падают уже на мертвые города из-за ириса. Я думаю, не такого мира хотела Анна Брэдхард. Нам надо идти в сектор Б. Там есть убежище для персонала лаборатории».
«Нет, я не смогу. Тоннель взорван, а стоит мне выйти на поверхность, буду моментально убит газом».
«Мы можем подождать».
«Время распада молекул ириса достигает 10 лет. Я не смогу столько ждать».
«Так, если я хочу надолго засесть под землей, мне надо собрать фильтры для очистки воздуха», — думал про себя Эрик. «Газ не пройдет, если заместить раствор антидота и подключить к вентиляции». Он начал судорожно вводить данные в компьютер.
«Все кончено. Система жизнеобеспечения сектора проработает на автономе 24 часа, после чего тебе все-таки придется меня покинуть», — сказал Стив. «Иди сейчас, ты сможешь дойти до убежища».
«Ну, не смей». Селера, нахмурив глаза, посмотрела на Стива. «А ну, давай за мной». Они спустились в нижнюю точку комплекса лаборатории. Там было темнее, чем в других помещениях. В комнате находился один большой компьютерный терминал и несколько капсул вдоль противоположной стены. Стены и потолок не имели краски. Это походило на погреб, да так оно и было.
«Это склад криогеники для хранения образцов. Что нам здесь делать?»
«Ты залезешь в одну из камер, и я тебя заморожу».
«Ха, но это работает только на подопытных. В их ДНК специально добавляют ген, чтобы они смогли проснуться после. С людьми такого никто не делал».
«Ну уж будет получше, чем смотреть, как ты умираешь».
Это прозвучало по-взрослому и очень серьезно, не похоже на интонацию, с которой она обычно говорила. Стив послушно залез в одну из капсул, сам прикрепил к себе датчики, зафиксировал тело ремнями. «Надеюсь тебя увидеть, как проснусь. Не беспокойся, я лягу в соседнюю и поставлю блокировку на твою капсулу так, чтобы никто не смог тебя разбудить раньше меня». Потом они замолчали. Надо было что-то сказать на прощание, ведь, возможно, они последний раз видели друг друга. Селера подошла к Стиву, встала на задние ноги. Поравнявшись с ним ростом, поцеловала в губы и закрыла капсулу.
Запись номер 174. Прошло 3 года после того, как произошел инцидент с Ирис. Я все еще сижу в закрытом комплексе лаборатории Бет. Со мной живет 143 пони, и я все еще продолжаю за ними ухаживать. Селестия выросла до почти взрослой лошади. Луна остановилась на полпути. Развитие в росте остановилось, всего тоже полгода никаких изменений. Уровень интеллекта у обоих продолжает подниматься. Магические способности тоже. Магические способности? Да, я думаю, это лучше так назвать. Запасы октанитрометила закончились. Новой смеси для вентиляции я сделать не могу. Думаю, это моя последняя запись. Прощай, мой читатель, кем бы ты там ни был.
Запись закончена. 24 мая 2047 года. Эрик встал из-за терминала, поправил халат и вышел в коридор. Через некоторое время пути он встретил Селестию. «Ты хотел здесь со мной встретиться?»
«Да».
«Это выход из лаборатории. Что ты хочешь сделать?»
«Я хочу наружу».
«Но ведь содержание ириса в воздухе все еще велико».
«Я знаю. Система вентиляции скоро выйдет из строя. Я не хочу гадать, когда это произойдет.
Хочу увидеть небо. Сегодня». «Ты Луне сказал?»
«Нет, она слишком эмоциональна. Открой ворота».
«Хорошо». Рог лошади засветился. Стены затрещали, и массивная металлическая дверь поползла в сторону. Подул свежий прохладный воздух. Эрик надел кислородную маску и пошел вперед. Селестия за ним следом. На поверхности все было покрыто тонким слоем снега. Небо застилали облака.
«Ты не могла бы разогнать тучи? Там есть кое-что прекрасное, тебе понравится».
Рог Селестии засверкался еще большей силой, чем у двери в лаборатории. Облака пришли в движение, солнце смогло пробиться к земле, и его лучи упали на лицо Эрика. «Оно выглядит бесподобно».
«Да, оно великолепно, как всегда».
«Вы уже сейчас сможете выйти на поверхность. Еды хватит на еще несколько лет. Этого хватит, чтобы успеть вырастить свой урожай. Потом, спустя какое-то время, из-за воздействия ириса, пони начнут приближаться по развитию к вашему уровню».
Просвет в небе уже увеличился настолько, что вся окрестность теперь была освещена приятным дневным светом. Грива Селестия начала искриться и приобретать полупрозрачный оттенок. Она почувствовала, что какая-то неведомая сила начинает ее одолевать. Нет, наполнять ее. На крупе появился светящийся желтый круг. От него стали расползаться в разные стороны лучи, как от настоящего солнца. «Эрик, посмотри!» Но он уже лежал, прислонившись спиной к стене. Из глаз Селестии полился тонкий ручеек слез, и она снова начала смотреть на солнце. Сзади послышалось цоканье копыт. «Эрик, нет!» Луна выбежала наружу. Посмотрев на его тело, она подбежала к Селестии и прижала свою голову к ее гриве. «Зачем он это сделал?» «Он знал, что умрет. Это было неизбежно. Но что мы теперь будем делать? Мы будем заботиться о наших маленьких пони. Они станут нашим народом в великой процветающей стране. А сейчас посмотри на небо. Разве оно не прекрасно? Помоги мне его расчистить».